новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или Телеграм, вы звоните прямо в студию, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграм-канале, либо на Ютуб-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Традиционное пятничное движение. Уже сложно по городу ехать. Прямо сейчас 6 баллов. В 5 вечера 7 баллов. В 6 вечера нам обещают сегодня 8 баллов. И к 7 вечера уже некая нормализация. Но тоже 7 баллов. Так бывает не каждую пятницу. Прямо сейчас в городе уже 2 миллиона 550 тысяч автомобилей. Это данные ЦОДД. И 4 крупных ДТП. Тоже это официальные данные от ЦОДД. Главные проблемы, которые видны, это, конечно, проспект Андропова. Это, конечно, Садовое кольцо. И третье – транспортное кольцо, причем Садовое кольцо почти на всем протяжении едет достаточно медленно. Ну и еще, сразу видно, что за проблема на Московской кольцевой автодороге. Еще до Белой дачи, до Дзержинского вы встаете в пробку, и это пробка до Реутова, то есть практически до поворота на шоссе энтузиастов. И даже страшно сказать, сколько это в километрах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин поручил Кабинету министров внести в ипотеку расходы на окна, двери и встроенную мебель. Этот механизм должен заработать до 1 июня. И как изменятся условия получения ипотеки и условия сдачи домов? Первая тема. Вторая тема. Госдума одобрила законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств. Можно будет по знакомству привозить что-нибудь из-за границы, или за это можно будет теперь попасть в тюрьму. Впрочем, еще раз напомню, Госдума одобрила законопроект. Пока это еще не закон. Обсуждение минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Молдавские фермеры не готовы к выходу из СНГ. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра, без подробностей. В Москве более 70 человек не смогли попасть в МХАТ имени Горького. Там были какие-то проблемы с билетами. Тоже агентство ТАСС. Теперь смотрим срочные сообщения, которые пришли по линии агентства РИА Новости. Тут традиционные для нас и для этого времени сообщение из Центробанка. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 76.45, курс евро 82.39, курс юаня 11 рублей 11 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Путин поручил Кабинету министров внести в ипотеку расходы на окна, двери и даже встроенную мебель. Как сообщается, механизм до 1 июня должен разработать Дом РФ. Участвовать в разработке будет также Банк России и Агентство по страхованию вкладов. На сайте Кремля сказано, что президент распорядился создать такой механизм применения эскроу-счетов при расчетах застройщиков с использованием отечественной продукции Леспрома. Также исполнителям поручено предложить меры по дополнительной поддержки индивидуального жилищного строительства с использованием отечественной продукции лесной промышленности. Итак, не просто окна и двери и встроенная мебель, но все это отечественного производства. Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута к нам присоединяется. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что для вас это новости? Итак, в ипотеку будут входить окна, двери и встроенная мебель. Что изменится, на ваш взгляд?
Ну, в первую очередь, данная инициатива, она, конечно, больше как мера поддержки застройщиков, по факту. Потому что некоторые застройщики буквально там год назад уже вводили подобные продукты у себя в новых проектах, то есть вплоть до полной мебелировки, установки там окон, понятно, стандартно, дверей, то есть все-все-все, включая причем все вот эти вот нововведения в ипотеку. С одной стороны, для тех, у кого, допустим, небольшие средства и не готов делать ремонт в том числе и вкладывать дополнительно в мебель, в какие-то там другие аксессуары для проживания, сразу заезжай и живи. То есть, с одной стороны, это интересный продукт, когда можно в ипотеку по факту купить все, вплоть даже до бытовой техники, даже такие были программы. Сейчас эта мера более, так сказать, у нас приобрела новый характер, только отечественные производители – Но вопрос в качестве. Здесь очень правильно было бы этот момент с точки зрения как раз покупателя больше на него обратить внимание, потому что, ну, ни для кого не секрет, очень часто у застройщиков страдает качество. И вот какие будут у нас вот меры поддержки как раз покупателя, ввиду того, что, например, мы приобретаем в ипотеку полностью квартиру с ремонтом, с мебелью, даже, возможно, с техникой. Хорошо, это отечественный производитель, но любой человек, любой там покупатель, он хочет убедиться в том, что там не будет сколов, вмятин, это будет нормальная, качественная мебель, не та, которая у нас представлена в шоурумах, а именно на выходе. И это очень вот важный вопрос, и насколько он будет проработан качественно, зависит в целом отклик рынков и, соответственно, покупателей.
Но, смотрите, тут же еще один вопрос. Получается, что окна, двери и встроенная мебель будут доставаться гражданам дешевле, ведь ипотечный процент меньше, чем процент обычного кредита.
Верно, но здесь что еще можно отметить? Ряд застройщиков вообще до этого использовали и зарубежные, там, те же самые комплектующие лифта, окна и так далее. Сейчас сделан акцент на то, что все-таки это будет отечественный производитель, и поэтому вот этот весь продукт, он как опционально, уже базово будет включен в ипотеку и в стоимость как раз непосредственного самого там объекта недвижимости. То есть с точки зрения покупателя, наверное, да, то есть опять же нужно смотреть на ценообразование. Это будет более выгодно, но вопрос качества, он всегда это самый основной.
На ваш взгляд, спрос на такую ипотеку и на такие квартиры повысится?
Спрос, ну, я думаю, что категория клиентов, особенно которые у нас съезжают, например, с аренды и не готовы вкладываться ни в ремонт, им удобнее взять как раз эти денежные средства и полностью сразу же заехал и живи, безусловно, у ряда категорий клиентов будет пользоваться спросом однозначно. То есть это как еще дополнительная мера поддержки.
Процент ипотеки не может вырасти?
Нет, процент ипотеки здесь не будет никак влиять, это просто будет удорожание по факту вот того или иного объекта, который клиент покупает.
Конечной цены продукта. Спасибо. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер, эксперт по недвижимости. 7373948, телефон прямого эфира. Вот на ленте ТАСС уже тоже появилось сообщение о том, что Леруа Мерлен уходит из России. Французская компания Адео, пишет ТАСС, приняла решение о продаже своих магазинов строительных материалов российскому менеджменту. В этом заявлении есть важная деталь. Тут сказано, что процесс передачи местному менеджменту этих магазинов был начат уже несколько месяцев назад, и сделка будет подлежать одобрению соответствующими органами власти в России. Важно сказать, что Адео, это компания, которая владеет брендом Леруа Мерлен, входит в группу Мюлье. Это французская семья, их фамилия Мюлье. Они владеют также сетями Ашан, Декатлон, и магазины Киаби тоже принадлежат им. Киаби ушли до 2022 года, Декатлон в 2022 году, теперь вот в 2023 заявил об уходе Леруа Мерлен. Будущее Ашан непонятно, и в этом смысле Макар 565 пишет, видимо, Ашан будет следующим и принадлежит тому же собственнику. 7373948, возвращаемся. Окна, двери и встроенная мебель в ипотеку с квартирой. 7373948. 465 говорит, это для тех, кто покупает квартиру, чтобы сдавать, будет отличное предложение. Ну, не очень отличное, встроенная мебель-то это обычно только кухня. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Борис.
Да, Борис.
Юрий Викторович, я хочу сказать на своем примере. В 2019 году я заключал сделку, покупал, ну, по переуступке квартиру. Она была с отделкой изначально. Вот, соответственно, я взял ее на 20% ниже рыночной цены, ну, так как переуступка. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что в целый год я работал на компанию, которая занимается осмотрами жилья с отделкой. Так вот, самое интересное, что действительно, ну, по моим наблюдениям лично, и я отношусь к этой категории, людей, которые долгое время снимали квартиру, и вот они, у них появились деньги, чтобы наконец себе что-то взять, и, в принципе, история с отделкой, она, конечно, безусловно выгодна. Например, на примере моего жилья 6, ну, на старте она стоила 4,2, но я покупал за 6,7 миллионов, 600 тысяч заложено было на ремонт. Да, соответственно, это копейки, то есть за такие деньги просто не найти, а сделано довольно хорошо. Все зависит, конечно, от застройщика, безусловно, Вот, но я хочу сказать, что история с мебелью, она, безусловно, будет пользоваться популярностью, и это однозначно выгодно с учетом того, что бывшие наши сотрудники, это коллеги по западной, скажем так, недруги, которые ушли, IKEA, они сейчас будут выпускаться под нашим брендом, я думаю, что все будет хорошо.
Понятно, спасибо. Тут вот теперь надо еще под наш бренд говорить, вспоминая про Леруа Мерлен, там тоже встроенная мебель. Игорь, 580, если это было включено в базу и не выделено в отдельную сумму, как понять, что это дешевле? Но если вы говорите о том, что дешевле окна, двери и встроенная мебель, просто если ты покупаешь в кредит квартиру, а потом в кредит также берешь и то, что называется отделкой квартиры и ее наполнением, так вот кредит на этот вот самый обычный потребительский кредит, он же существенно дороже, чем ипотека. Это Игорь 580. Что вы думаете по этому поводу? В ипотеку собираются включать расходы на окна, двери и встроенную мебель. 7373948. Телефон прямого эфира. Механизм должен быть разработан уже до 1 июня. Займутся этим по поручению президента Дом РФ, Банк России и агентство по страхованию вкладов. 7373948. Да, прошу.
Здравствуйте, Юр.
Да.
Что-то я вот слушаю вас, а что у нас квартиры выпускаются? Без дверей, без окон продаются. А вот по поводу встроенной мебели маленький вопрос. Кухня-корпусная мебель, она хоть индивидуально под конкретную квартиру, но все-таки это корпусная мебель, не встроенная. Встроенная имеет шкафы, которые вот типа купе, без стенок, просто в нишах.
Но это с вашей так точки зрения. А вообще-то встроенная мебель бывает и кухонная. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, возможно, не только кухня, но еще и шкафы пойдут в качестве встроенной мебели при продаже квартиры. Да, прошу.
Да, Юрий, добрый день, Кирилл. Я бы на самом деле вообще продавал квартиры с каким-то комплектом мебели. Вот, например, компания такая «Пик» есть, да, они предлагают не просто квартиру с отделкой, да, но ты можешь полностью мебилизировать, так сказать, ее по определенным, так, через определенные каталоги, с фирмами, с которыми у них есть договора. А почему бы не сделать действительно эту услугу и не включить...
Да нет, эта услуга существует. В данном случае в ипотеку ее включают как поддержку отечественного производителя. Окна, двери и встроенная мебель отечественного производства.
Ну вот, точно так же, вот всю мебель там, не знаю, и давайте и технику отечественную туда же включим. Я бы, если бы покупал квартиру, я бы выбрал по каталогу мебель, выбрал бы по каталогу технику, вот, и въехал бы уже в квартиру с полностью отделанной, так сказать, отделкой и
даже больше, матрас бы отечественный. Надо больше, да, больше, чем да. Принято решение, а то получается, вы говорите, бытовая техника, тут говорят, использование отечественной продукции лесной промышленности, но если лесники будут делать стиральные машины, наверное, поддерживать будут и их по нынешнему решению. Каталог, надо говорить, пишет 833-й. Давид не понимает, у нас что, квартиры без окон продаются? Катя, три знакомые пары, которые заехали в ипотечную квартиру, как раз меняют вот эти самые окна и двери, потому что их не устраивает. Ну и про встроенное. Григорий, 859-й, к нашему разговору добавляет, вы тут пока спорите, шкаф или кухонная мебель. Вообще-то бывает, говорит, встроенная техника. Ну вот встроенную технику, еще раз, в данном случае в рамках поддержки отечественных лесопроизводителей, продукции лесной промышленности, об этом пока не говорят. Да, прошу.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушатели. Как раз представляю тех, у кого ипотека. Вот. И хотел сказать, что вот проблема в большей степени какая, что... При приемке квартиры, во-первых, иногда она бывает чуть больше, чуть меньше и так далее. То есть либо ты доплачиваешь, либо у тебя чуть ипотечный кредит уменьшает. Это первый момент. А мебель, она же вроде как подбирается, исходя из квадратуры и всего остального. Это первый момент.
Ну подождите, вот смотрите, за пределами Российской Федерации это довольно часто встречается. Кухни всегда продаются с квартирами. Эта мебель стоит, и ничего, как-то это работает.
Ну, согласен. Вот я и хочу обратить внимание на второй момент, что вот в глобальном плане, если бы мне продавали квартиру сразу с наполнением, да, то мне бы было это гораздо удобнее.
Но это было бы дороже. Вот тут пока вы говорите, люди пишут, ну это сколько стоить-то будет?
Вот, ну, будет, наверное, стоить. Но суть дела в том, то, что кредит, если, условно говоря, вот у меня в данном случае, у меня там семейная ипотека, она там 5-24%. Но я же все равно, когда буду обустраивать эту квартиру, мне придется просто брать кредит.
Ну да, и лучше купить под 5% эту мебель, чем под... Об этом я уже говорил, спасибо. Роман два раза въезжал в новую квартиру, всегда менял окна и батареи. Это Роман 523. Сколько же это будет стоить? Это Михаил 580. Пустые со свободной планировкой не купить. Ему кажется, все это дорого. 592. Александр, если ипотечные квартиры будут продаваться еще и с мебелью, и встроенной техникой, то это еще плюс полквартиры. Надо будет в ипотеку покупать. Но вы же все равно это будете покупать. А учитывая, что это в кредит получается ипотекой дешевле, то, может быть, правда это хорошо? Странные у вас святые люди звонят вам, пишет Александр 466. Для них 600 тысяч на обои – это копейки. Ну, он намекает на то, что для большинства людей 600 тысяч – это цена всего ремонта.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Главное, чтобы был выбор. Это Григорий 859. 414 уже все придумал. Отличная идея. Строится два дома рядом. Один вообще без ничего, второй с мебелью. Не нравится, покупай пустую. В данном случае мы же не об этом говорим. Это возможность получить ипотеку. Не более того, 19-й, мне не нужны дешевые ремонты и такая же мебель. Ну, купите дорогие, нет проблем. Вы можете вообще не брать ипотеку. Госдума одобрила законопроект об ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом сейчас много говорят, прежде всего, с точки зрения вот такого бытового привоза лекарств. Ну, вот кому-то надо, и только за границей это можно купить. Сергей Шуляк, фарманалитик, генеральный директор компании DSM Group. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы знаете об этом законопроекте? Действительно нельзя будет из-за границы по заказу родственника привезти какое-то лекарство?
Вы сейчас сами в начале в преамбуле четко охарактеризовали, о чем этот законопроект. Он о ответственности за незаконный ввоз лекарственных препаратов, не зарегистрированных на территории России или Евразии. То есть, соответственно, что относится к незаконному ввозу? Это оптовый ввоз лекарственных препаратов, которые те препараты, которые без разрешения Минздрава ввозятся, и препараты, которые не для частного использования. И сейчас вы можете ввести, например, если у вас есть рецепт, и вам нужен какой-то препарат для личного пользования, вы можете ввести несколько упаковок лекарственного препарата. А вот если вы не сможете объяснить, зачем вам 1000 упаковок лекарственного препарата, вы будете говорить, что ой, ну это мне для личного пользования, ну понятно, что это незаконный ввоз, да, там не может быть, чтобы вам нужно 1000 упаковок лекарственного препарата. Вот это незаконный ввоз.
Вы говорите про незаконный ввоз, а здесь все-таки говорится не о незаконном ввозе, а о ввозе незарегистрированных лекарств, причем даже если они зарегистрированы, ВОЗ.
Это ответственность за незаконный ввоз. А незаконный ввоз, это значит, если препарат не зарегистрирован на территории России, и вы ввозите его в оптовых партиях. Вот это незаконный ввоз и ответственность за это. То есть, если препарат зарегистрирован, то вы, являясь фармдистрибутором, вы законно это ввозите. Понимаете? То есть сейчас ответственности нет такой. Особенно вот это стало актуально, когда у многих есть проблемы в понимании, разрешен параллельный импорт, не разрешен параллельный импорт лекарств. Он не разрешен. Ввозить незарегистрированные лекарственные препараты для дальнейшей перепродажи или распространения в целях, например, здравоохранения, можно только по письмам и разрешениям Минздрава России.
Если для личного пользования, никакие такие письма не нужны, достаточно рецепта.
Конечно, да. И понятно, что в объеме, который он необходим. То есть надо понимать, что, как я и говорил, что если вы повезете там огромное количество, то это, понятно, не личная польза.
Так, еще один вопрос по поводу того, что за лекарства зарегистрированы в Российской Федерации. Вот, например, Григорий 859 утверждает, что, ну, это его, видимо, личный опыт, пантенол. Простой пантенол в Турции совсем другой, не такой, как у нас. А вот этот турецкий пантенол будет считаться здесь зарегистрирован?
Нет, конечно, препараты есть регистрационное удостоверение, которое выдаются в Российской Федерации, и сейчас есть регистрационные удостоверения, выданные по Евразес, соответственно, эти препараты тоже считаются зарегистрированными в России. То есть должна быть регистрация именно вот российская, либо Евразес. Соответственно, вот если...
Это регистрация торгового наименования или действующего вещества?
Это регистрация препарата, куда входят производитель, торговое наименование, действующее вещество, дозировка и, соответственно, количественные показатели упаковки.
Ну, тут параллельно нашему разговору 968 пишет, где брать лекарства, если нет родственников за границей, которые могут привезти. Вообще, насколько актуален разговор о том, что сейчас есть какие-то лекарства, которые в России купить нельзя?
Да, конечно, есть. Вот, например, всем известный фонд «Круг добра» как раз и был создан для того, чтобы обеспечить детей препаратами, которые не были зарегистрированы на территории России, которые жизненно необходимы им. И, соответственно, вот фонд «Круг добра» получает разрешение у Минздрава для того, чтобы такие препараты привозить.
Но это препараты, которые нужны, что называется, точечно, не более того.
Да, совершенно верно. А если говорить, у нас вообще вот в системе движения лекарственных препаратов, это НДЛП, зарегистрировано 45 тысяч СКЮ, то есть 45 тысяч позиций различных лекарственных препаратов. По действующему веществу это чуть меньше 5 тысяч действующих веществ у лекарственных препаратов. То есть у нас огромнейший выбор лекарственных препаратов, которые продаются на территории России.
На ваш взгляд, вот эта история, даже если возвращаться, уходить от личного применения, к примеру, до торгового применения, если лекарство, которое производится за границей, рекомендовано к применению международной организации, Всемирной организации здравоохранения, которой мы тоже доверяем. Вот Григорий спрашивает, а для чего тогда эти дополнительные ограничения, что есть какие-то доказательства, что иностранные лекарства нам вредят, там чипы вражеских разведок или что-то подобное?
Существуют стандарты по регистрации лекарственных препаратов, которые должны быть, то есть документы, которые должны подтвердить качество лекарственных препаратов. То, что, во-первых, ВОЗ не регистрирует лекарственные препараты, это заблуждение. Регистрируют лекарственные препараты национальные органы регистрации лекарственных препаратов. В каждой стране в Европе есть свой такой орган, в Соединенных Штатах это FDA. То есть во всех странах есть органы, которые удостоверяются, что данный препарат разрешен, что действие его не вредит здоровью человека, и то, что заявленные характеристики препарата соответствуют действительно тому, что как бы эффекту, который производит препарат. То есть здесь это международная практика регистрации лекарственного препарата в каждой стране.
И вот этот вопрос мы должны коротко затронуть. Это когда есть одно и то же действующее вещество и разные производители. Стандартный разговор: у аналогов серьезная побочка.
Неправда. Это неправда, потому что по технологиям производства генерики иногда и превосходят оригинальные препараты. Поясню почему. Потому что технологии производства за время патентной защиты того или иного препарата продвигаются вперед. И бывают случаи, что препараты, которые генерические, даже превосходят оригинал по своему действию. Современные производства, они очень хороши, и, как правило, субстанции вот на данный момент они привозятся от одного и того же производителя, что оригинальный препарат, что генерический. Поэтому
Хорошо, то есть с вашей точки зрения, когда и если этот законопроект станет законом, все равно, например, если человеку не хватает в нашей аптеке эссенциали, он сможет это эссенциали завести из-за границы, несмотря на то, что здесь есть наши аналоги?
Для себя лично?
Да.
Да, никто не запретит.
Спасибо. Сергей Шуляк, фарм-аналитик и генеральный директор компании DSM Group был с нами на прямой связи. Это борьба с зарубежными фармкомпаниями, это борьба за ваше здоровье, как я понимаю, то, как это описывается, 968-й, это вам ответ. Так, 433-й, какие там круги добра? Обычный манинил, а вот, кстати, про эссенциали. В аптеках уже почти год, говорит, не купить, приходится из Германии возить с оказией. Про побочку пишет нам 194-й, где для ребенка купить таблетки, конкретное наименование препарата, у аналогов серьезная побочка. Нужно по поводу побочки, если я правильно понимаю Сергея Шуляка, более подробно просто разговаривать с врачом, лечащим врачом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 марта, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Собственно, все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить прямо в студию. Но первым делом давайте посмотрим, как едет город.
В движении.
2 миллиона 600 тысяч автомобилей, 5 крупных ДТП и 5 баллов. Это данные ЦОДД. Яндекс дает другую цифру. По его мнению, в городе уже 7-бальные пробки. Яндекс обещал нам к 7, к 5 вечера 7-бальные пробки. Это стандартная история. По пятницам город разъезжается, люди разъезжаются из города. Вот, например, по Ленинградке. Не очень понятно, кстати, по Ленинградке разъезжается или съезжается город, потому что где-то вот между Водным стадионом и Войковской встречаются две пробки. Одна пробка в город до Сокола, а другая пробка в области, соответственно, до Химок, до Московской кольцевой автодороги. Прямо сейчас 7 баллов по Яндексу, потом 8 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генпрокуратура выступает за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми. В МВД говорят, что документы на этот счет уже почти готовы. Как это может быть организовано? Насколько правильно возвращаться к подобного рода методикам? И возвращение ли это? Первая тема. Вторая тема. В Москве стартовал 6-й сезон проката электросамокатов. Теперь, насколько мы понимаем, все это будет проходить по новым правилам, но как по-другому будет все это работать в 2023 году? Минут через 10 об этом будем говорить. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Смотрим за лентами агентств ТАСС и РИА Новости. Заявление Макрона. Франция и Германия намерены усилить взаимодействие с Китаем в ситуации вокруг Украины. Его цитирует сейчас ТАСС. Про Китай говорит сейчас и Шольц. Китаю нужно контактировать не только с Россией, но и с Украины. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Смотрим РИА Новости. США инстинктивно ударили по формированиям, связанным с стражами исламской революции в Сирии. Это заявление Белого дома. Пока без подробностей. Ждем ближайшего информационного выпуска.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7373 94 8, код города 495. Трансляция в интернете либо в телеграм-канале радио говорит МСК, и аудио, и видео на YouTube-канале говорит Москва и в социальной сети ВКонтакте. Первая тема для обсуждения. Генпрокуратура сегодня заявила, что она выступает за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми. Присматривать за такими гражданами, говорят, должны специальные уполномоченные органы. Это заявление замначальника Главного управления по надзору за исполнением законодательства Генпрокуратуры Ирины Ребриной. По ее словам, речь идет о получении информации, цитата, от тех же соседей, близких родственников, о том, как живут такие люди, что у них в головах затевается, чтобы, не дай бог, не навредить нашим детям. В МВД сегодня уже это комментировали, говорили о том, что документ на этот счет почти готов. К нам присоединяется психиатр, психотерапевт и академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу возвращения этих старых новых порядков и насколько это похоже на то, что было при Советском Союзе?
Ну, при Советском Союзе все было ясно. Если человек совершал правонарушение, и судебно-психиатрическая экспертиза устанавливала, что он в это время был в общем-то, не отвечал за свои действия, значит, он не подвергался уголовному преследованию, а шел, получал лечение в больнице или общего, или специального типа, так называемое принудлечение. И после этого определенное время находился на спецучете, так называемый учет для социально опасных пациентов. То есть его чаще вызывали патронажные сестры из психоневрологического диспансера, чаще интересовались его самочувствием, его поведением у соседей, у родственников. Это было одно. Если человек, не будучи душевно больным, совершает какие-то асоциальные действия, то есть он агрессивен, странно себя ведет, то, конечно, есть определенная процедура психиатрического свидетельствования. И тогда уже решается вопрос о том, на какую социальную опасность он для себя или для окружающих несет. А просто вмешиваться в личную жизнь людей, которые живут себе, работают, никому не мешают, а соседи считают, что вот он неправильно с их точки зрения себя ведет, это несколько условно. Существует достаточно много совместных работ и совместных приказов из советских времен, и есть закон, принятый 30 лет назад, о защите и право на психиатрическую помощь, где все это оговорено. Если будут какие-то подзаконные акты, это совместное решение Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Потому что, ну, скажем прямо, нельзя человека подвергать определенному наблюдению только потому, что он состоит на учете у психиатра, точно так же, как нельзя человека, в общем, патронировать, если он состоит на учете у эндокринолога.
То есть, подождите, по сути ведь то, что мы видим сейчас на уровне предложения, Генпрокуратура выступает за информирование МВД о психически нездоровых гражданах России.
Ну, что значит?
Ну, то есть, психически нездоров, информация о тебе идет...
Психиатрические учреждения отвечали на запросы только или со стороны следственных или судебных органов, в частности прокуратуры, или со стороны вышестоящих психиатрических организаций. Всю информацию, которую прокуратура хотела бы получить от психиатрических учреждений, она очень даже просто получает. Другие службы не имеют права на это, то есть создается определенная приватность. Всю информацию, все документы прокуратура, следственные органы, органы суда получают из психиатрических учреждений. Но для этого должен быть соответствующим образом оформлен запрос.
Но вот вы говорите о запросе Колокольцев, это глава МВД Российской Федерации, это даже не сегодняшние новости, он еще в октябре прошлого года говорил о том, что полиция считает нужным регулярно получать от психдиспансеров информацию о психически больных. Он говорит, так мы выявим тех, кто может готовить нападение. То есть, значит,
нападение
о всех.
Нападение на кого? И...
Ну, на соседей тех же.
Мы сейчас говорим о социальной опасности определенной категории обывателей, определенных категорий граждан, которые страдают при этом психическим заболеванием. То есть, для чего эта информация нужна? Для того, чтобы предотвратить правонарушение? Проблем нет, если человек ведет себя каким-то образом неадекватно, на него поступают жалобы, а милиция вместо того, чтобы разбирать семейные конфликты, какие-то семейные насилия, какие-то конфликтные ситуации с соседями, они устраняются и говорят, ребята, это не к нам. Вот когда разойдетесь, тогда убивайте себя друг друга в удовольствие. А сейчас мы в ваши семейные конфликты не вмешиваемся. И после этого мы сталкиваемся с такими проблемами, с расширенными самоубийствами, когда...
Ну, то есть, с вашей точки зрения, всех взятых на учет как психбольных, психиатрических больных, я не знаю, как правильно это говорить, нельзя переводить под контроль МВД?
Нет, а зачем? Они и так уже под контролем психоневрологических диспансеров. Вопрос в
том, но они же, эти диспансеры не работают по месту жительства.
Что с этим контролем будет делать? Она в любой момент, по любому поводу, по любому гражданину может получить исчерпывающую информацию из психиатрических учреждений. Для чего? Я даже не понимаю, что... Что они хотят этим приказом? Ну да, им будут подавать списки людей, состоящих
знать, на учете. Да. Они, мы будем знать, говорят они.
Неврологический диспансер.
А, ну да.
Тогда вообще больные будут скрываться от помощи, получать ее нелегальным путем. И не факт, что это будет лучше. То есть мы сейчас говорим о том, что органы внутренних дел обязаны соблюдать безопасность граждан. Вот, в частности, граждан, которые лечатся у психиатра тоже. Потому что неоднократно бывали истории с травлей соседями душевно больных, потому что они им не нравятся лично, или они живут в коммунальной квартире, и проще больного сплавить на 3 месяца психиатрическую клинику и жить как в отдельной квартире.
Скажите, нет, Александр,
здесь в каждом случае нужно разбираться отдельно, но никаких проблем для органов внутренних дел, для органов следствия, суда, прокуратуры в получении информации о гражданах, которые состоят на учете психоневрологических диспансерах, нет.
Но вы говорите по запросу, а они, судя по всему, говорят целым списком. Подождите, Александр, тогда последний вопрос. Насколько это открытая информация вообще? А вот людей, которые на таком учете состоят, их вообще сколько в стране?
Представления не имеют. Во-первых, это закрытые цифры, потому что это врачебная тайна, так по-хорошему.
Ну, на уровне статистики, может быть, это есть.
Это есть в отчетах Министерства здравоохранения, это есть в отчетах психиатрической службы. Весь вопрос в том, что каждый человек имеет право на приватную информацию, то есть никто из соседей не обязан знать, у какого доктора он лечит какое заболевание, какими лекарствами. Абсолютно. И в силу этого существует система запросов и система ответов на эти запросы. Не может овощная база подать заявление там, в психоневрологический диспансер с требованием предоставить всю документацию по сотрудникам этой овощной базы. Ну,
или в ЖЭКе.
Существует жесткий закон.
Или в ЖЭКе, чтобы предоставили по всем жильцам. Хорошо.
Вы знаете, в ЖЭКе и так все про всех знают. Весь вопрос в другом. Как это будет использоваться сотрудниками ЖЭКа, что не всегда бывает правоправным.
Спасибо. Александр Теслер, психотерапевт, психиатр, академик Российской академии медико-технических наук. В 2020 году приводилась такая статистика: на учете в психиатрических медицинских учреждениях состоит 1 миллион 400 тысяч человек. Люди, которые периодически наблюдаются у специалистов. То есть тогда под наблюдение МВД нужно будет поставить дополнительно 1 миллион 400 тысяч человек. Ну, если мы правильно понимаем эту идею. 7373948. Не получается. 7373948. Номер набирайте этот. Код города 495. Григорий 859 вспоминает творчество прошлого века. Я не знаю, каков процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Вы, наверное, тоже помните. Нет психически здоровых, есть просто недообследованные. Это еще одна цитата теперь от Сергея 154-008. Информация – это медицинская тайна. Данные предоставляются только в рамках возбужденного уголовного дела, поэтому закон вполне логичен. Какой из законов? Тот, который теперь обсуждается? Евгений, запрос со стороны ОВД только в том случае, если совершено преступление, либо для справки. А тут, я понимаю, нужны данные для профилактики предупреждения преступления. Ну вот, значит, данные на почти 1,5 миллиона человек. Ну, если верить сообщениям, которые появлялись в начале 2022 года. Ну, вот, например, были еще большие цифры в Советском Союзе, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Генпрокуратура выступила за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми. В МВД говорят, что документы на этот счет уже близки к финалу разработки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве стартовал 6-й сезон проката электросамокатов. Число доступных для аренды устройств, как заявил заммэра Москвы Максим Лексутов, увеличат на треть. В 80 случаях, по словам Лексутова, самокаты берут, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра. Он говорит, что мэр Собянин поручил развивать сервис электросамокатов, в связи с чем операторы собираются расширить, к примеру, зону аренды в Новой Москве, а в целом в городе увеличить парк устройств до 60 тысяч. 5000 штук. Еще в столице, как сообщается, появится только велопарковок новых, внимание, 9000. Это средство индивидуальной мобильности. С 1 марта, да, то есть вот уже почти месяц, те, кто передвигаются на самокатах, должны использовать новые правила дорожного движения, ими руководствоваться. Но в чем эти изменения? И как теперь будут смотреть на тех, кто на самокате? И главное, что можно предъявить самокатчику? Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности. Ксения, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, добрый день, слушатели.
Итак, электросамокаты в этом году действуют уже в рамках новых правил дорожного движения. Что поменялось?
Да, первое ключевое изменение, конечно, связано с тем, что теперь любой человек, который управляет электросамокатом, неважно, прокатным либо собственным, он является, само средство является средством индивидуальной мобильности, он, соответственно, водителем, а не пешеходом, как было до 1 марта текущего года. Соответственно, на того человека, который управляет средством индивидуальной мобильности, на него возлагаются как обязанности, так и права. Если раньше при столкновении самоката, неважно, с транспортным средством, с человеком, это было столкновение двух пешеходов, да, и это такая была юридическая лакуна, юридический казус, что предъявить, по сути, ни одной стороне, если это был виновник, да, стороне самокатчика, было практически нечего, то теперь это столкновение с транспортным средством. И человек, которым управляет, он несет, конечно, административную и, не дай бог, уголовную ответственность в случае нанесения тяжелых травм, либо, не дай бог, смерти. Помимо того, помимо всего прочего, наконец-то у людей, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, да, тут нужно понимать, что, говоря о СИМах, мы говорим не только про электросамокат, а про весь набор этих средств, это и гироскутеры, и сегвеи, и электроскейтборды, и моноколеса. Люди, которые ими управляют, неважно, прокатными либо собственными средствами, они могут появляться на велодорожках. До этого было запрещено, и в ряде городов были прецеденты, когда людей на электросамокатах службы штрафовали. Помимо всего прочего, они теперь на...
Алло.
Алло.
Мы слышим. Помимо всего прочего, они сказали вы...
Помимо всего прочего, они могут еще появляться на проезжей части. Особенно те средства, которые весят больше 35 килограмм, они вообще не могут появляться на пешеходных тротуарах и на пешеходных дорожках. Должны передвигаться по обочине, либо по крайне правой полосе. Но,
мы тут должны подчеркнуть, подождите, прокатные электросамокаты, как правило, до 35 килограмм.
Да, прокатные самокаты до 35 килограмм, да. Сейчас мы говорим про частные транспортные средства. Ну, а и между тем, электросамокаты тоже могут перемещаться. Пользователи старше 14 лет могут находиться на проезжей части, особенно если нет ни велодорожки, велополосы, нет пешеходного тротуара, пешеходной дороги либо тротуара. Тут надо повторить, что, конечно, есть правила, которые зафиксированы в ПДД, но и они почему-то игнорировались и тогда, и сейчас. Это спешиваться на пешеходных переходах и не ездить вдвоем, втроем и так далее. Да. Не так давно, 1 марта как раз у нас была пресс-конференция с моими коллегами из научного центра безопасности дорожного движения, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Позиция ГИБДД в этом вопросе такова, что они бегать и ловить за руку никого не будут, но здесь мне бы хотелось подчеркнуть, что человек, который передвигается на электросамокате, он гораздо менее защищен, чем человек, который находится в машине, передвигаясь при этом часто со скоростью, особенно на частных электросамокатах, близко к машине, поэтому соблюдение этих нехитрых правил, оно напрямую влияет и на жизнь, и на здоровье. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы это осталось не только на бумаге, да, не только на словах, не только в каких-то роликах рекламных, но и в головах пользователей частных самокатов и прокатов.
Смотрите, Ксения, два вопроса. Во-первых, можно ли будет теперь вызвать полицию, когда пешеход столкнулся с самокатчиком?
Да, безусловно. В следует вызвать сотрудника ГИБДД, и собственно, сотрудник ГИБДД уже будет фиксировать это правонарушение.
Так, и, собственно, как бы второй вопрос. Если мы говорим о прокатных самокатах, каким-то образом будут... Понятно, что владелец самоката обязан знать правила дорожного движения. Так вот, а люди, которые берут самокат в аренду, у них будут спрашивать знания ПДД?
Вы знаете, тут как раз ситуация немножко наоборот. Мне видится, что, и это подтверждается статистикой, да, которую сейчас приведу, частные самокаты более опасны, нежели прокатные. Несколько пунктов. Вот опять же, статистика научного центра, про которую я говорила, говорит нам о том, что в 2021 году 90% правонарушений были зафиксированы с участием частных самокатов. В прошлом году этих правонарушений было 70% от общего числа. Если мы говорим про частные самокаты, то на данный момент их скорость не ограничена ничем, только лихачеством, фантазией и смелостью того человека, которым управляет. В отличие от прокатных, предельная скорость которых ограничена на программном уровне 25 км в час, а в некоторых городах еще меньше.
И у прокатных, как я понимаю, есть номер всегда?
Да, безусловно, там есть номер. Каждые 30 секунд самокат отчитывается на программном уровне, отчитывается в систему о своем местонахождении, о своей скорости, о своем техническом состоянии. Да, о техническом состоянии частных самокатов можно только догадываться. Плюс на этих шерингах самокатов распространяются зоны сниженной скорости, зоны запрета движения. Понятно, что если мы говорим про частные самокаты, ну, они могут полагаться только на знаки. Да? Вот если человек увидел знак, сейчас все знаки запрета проезда на самокате, они начинают в разных городах появляться. Ну, вот если он увидел знак, он посчитал, нужно там ехать, то он не поедет. Да? Если посчитал, он нужно проигнорировать, то он проигнорирует и поедет дальше. Да? С прокатными самокатами такая история, конечно, не получится.
Спасибо. Да. Ксения Эрдман, директор Ассоциации операторов микромобильности, была с нами на прямой связи. Елена, как привлечь самокатчика к ответственности? Они сбивают людей и уезжают. Ну что такое сбивают людей? Вот вы прям видели, как они сбивают людей и уезжают. Но с другой стороны, как привлечь мужика, который ударил женщину и убежал? Или ушел в метро? Вот примерно то же самое. 7373948. Ну или мужик мужика, тоже бывает. Слушаем вас, здравствуйте.
Привет, Сергей Михайлович из Москвы. Вы знаете, вот это массовое потворствование движению так называемой мобильности, по тротуару ездить со скоростью 20-25 километров, это преступление. Те, кто знает закон физики, знают, какой энергией обладает 35 килограмм тела, плюс еще человек на нем сидящий. Оно убьет ребенка, маловесящую женщину и так далее.
Подождите, 100-килограммовый мужчина, который бежит, тоже запретим?
Он бежит со скоростью 5-6 километров,
да, а что не 25. Вы? А теперь 25. Стали бегать со скоростью 5 километров в час. Ну, давайте все-таки тоже. Есть некая новация. Теперь можно вот так передвигаться. Просто если исходить из того, что это надо запретить и все, тогда это немножко другой подход. Еще раз напомню, крупный мужчина, который бежит, он бежит с большей скоростью и может нанести больший вред, чем небольшой, скажем так, мужчина, легковесный мужчина на тяжелом самокате. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей меня зовут.
Давайте.
Вы знаете, я, собственно, вот по поводу предыдущего звонка, я, собственно, из отделения травматологии, то есть я там был по рецидиву, но вот свежепоступающие 90% это велосипедисты, в первую очередь самокатчики. Вот при мне привезли парня, который разбил позвоночник, то есть они сами в первую очередь страдают. Вот, на мой взгляд, не знаю, это зло.
Ну так все зло. Мы помним, как говорили в свое время, нам рассказывали, точнее, как в свое время говорили о том, насколько страшен автомобиль и насколько он ужаснее с точки зрения последствий по сравнению с теми же лошадьми. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Я, честно говоря, не понимаю, какая-то ненависть, просто, может, даже зависть, я вот понять не могу, но уйдете вы по пешеходному себе спокойно.
Вот, смотрите, причем еще раз, вот пока вы тут говорите про то, что не понимаете, откуда это, тут новые предложения приходят. Долой самокаты из дорог тоже.
Так давайте и мотоциклы уберем с дорог, пожалуйста. Пусть ездят на мотоциклах по треках, на прицепчике отвез,
Вот тоже, вот меня, например, мотоциклисты больше бесят, чем самокатчики, потому что появляются из ниоткуда, и реально, ну, они разносят это в хлам, если что. Что делают мотоциклисты на дороге тогда? Если уж до самокатчиков дело дошло, давайте тогда все вообще чертям запретить.
Я понял. Тут многие пишут, что крупные мужчины не умеют бегать. Умеют крупные мужчины бегать. Есть спортсмены, есть люди, которые бегают. Они умеют бегать, даже если крупные. Надо людей убрать из города, и в городе проблем не будет, пишет тот же 342-й. Про город, в котором есть или нет проблемы, как раз в следующем часе будем спорить. Но мотоциклисты приравнены к машинам и правилам, пишет 427-й. Ну а средства индивидуальной мобильности теперь тоже приведены к правилам дорожного движения. Это надо, 530-й. Тогда надо запретить еще не только электросамокаты, но и крупных мужчин. Ну, чтобы они не бегали и не сбивали людей, а то сбегут, и у них же номеров-то нету, в отличие от автомобилей, сбегут, к примеру, в метро, и как найдешь его? С другой стороны, у нас сейчас есть система видеонаблюдения, которая говорит, в любом случае, по лицу найдет. Прямо сейчас новости.